Глава 5. Вторжение в комнаты доктора и что из этого получилось. 6 порций эскимо.
«Девочки, идите сюда, скорей, скорей!»
Наташа стояла посреди классной. Катя и Люся вбежали с двух сторон.
«Что случилось?»
Наташа молча показала им пальцами на дверь в комнату доктора. Замок был защелкнут.
«Он сейчас ушел на работу», — заговорила Наташа. «Ведь он так с драным локтями ходит. Что, если сюрприз ему устроить? Стащить пиджак. Я видела, он в другом пошел. Починить и на место повесить, а?»
«А, кстати, и посмотрим». И Люся приоткрыла дверь.
«А не рассердится он, девочки?» — спросила Катя, тоже заглядывая в комнату. «Так мы же ему лучше сделаем. Пойдемте только все вместе». И Наташа первая вошла в комнату.
Они были дома одни. Но весь этот разговор велся почему-то в полголоса. И в комнату доктора они вошли на цыпочках. Доктор занимал 2 комнаты. В первой была библиотека. Полки, битком набитые книгами, стояли и вдоль всех стен, и от простенка между окнами к входной двери, деля комнату почти пополам. Книги были наложены высокими стопками и на столах, и на подоконниках, и местами даже на полу. На всем лежал густой слой пыли. Пол, видимо, тоже очень давно не подметался.
«Книг-то, книг-то!» — прошептала Люся. «Неужели он их все прочел? Это и вправду с ума сойти!»
«Ну так за всю же жизнь!» — тоже шепотом возразила Наташа. «А лет-то ему сколько?
Он уже, видно, их давно не читает. Пылью все покрылись», — шепнула Катя.
«Интересно, а что у него там?» И Люся первая двинулась на цыпочках к маленькой двери во вторую комнату. Все трое вошли и остановились у порога. Первое, что им бросилось в глаза, был большой портрет молодой женщины. Она сидела в глубоком кресле, уронив на колени книгу, и будто смотрела прямо на них. Губы ее чуть-чуть улыбались, но глаза, большие и темные, были внимательны и печальны.
«Жена», — прошептала Люся, — «какая хорошая!»
И Наташа присела на краешек кресла, не спуская глаз с портрета. Катя тяжело вздохнула.
«Девочки», — совсем тихо прошептала она, — «а вдруг ему будет неприятно, что мы на нее смотрим?»
Наташа и Люся ничего не ответили, и все три притихли, продолжая рассматривать портрет. Первая нарушила молчание Люся. Она окинула взглядом всю небольшую комнату и тронула Наташу за плечо.
«Смотри, ты сидишь на том самом кресле!»
Наташа вскочила на ноги и оглянулась.
«Да, кресло было то самое, что на портрете. Наташе вдруг показалось, что она поступила очень дурно, усевшись на него».
Она снова взглянула на портрет. Печальные глаза женщины смотрели прямо в ее глаза.
«Девочки», — взволнованно прошептала она, — «давайте сделаем доктору что-нибудь очень-очень хорошее».
«Верно», — Люся кивнула головой,
— «починим ему пиджак и уберем его комнаты», — перебила ее Катя.
Они внимательно огляделись. Под портретом стоял огромный письменный стол, весь заваленный книгами и рукописями. Они лежали в беспорядке, но пыли на них не было. Перед массивной мраморной чернильницей лежал лист бумаги, до половины исписанный крупным, но очень неразборчивым почерком. Люся взяла его.
«Люська!» — Наташа испуганно схватила ее за руку. «Положи обратно! На письменном столе ничего нельзя трогать! Мне папа всегда говорит: чужой письменный стол — святыня!»
«А беспорядок-то на нем!» Люся засмеялась и зажала рот рукой. «Вроде как у меня!»
«И ничего не значит», — строго сказала Наташа. «Когда папа работает, у него тоже вроде этого, А трогать нельзя, а то все перепутаешь.
И у дедушки, когда он что-то мастерит, прибавила Катя.
И смотрите, на столе пыли нет. Значит, эти книжки он читает.
Нет, девочки, стола мы прибирать не будем, ладно?
Кроме письменного стола в комнате стояла кровать, небрежно покрытая старым ватным одеялом и с одной подушкой в очень несвежей наволочке. Платяной шкаф, а в углу туалетный столик с большим тройным зеркалом и всеми принадлежностями женского туалета. Флакончиками, пудреницей, вазочкой для мелочей. Флакончики были пусты. В вазочке лежало всего несколько головных шпилек. Но все стояло в строгом порядке и без единой пылинки. Казалось, хозяйка всех этих изящных вещиц только что прибрала их заботливой рукой и ушла на работу. У туалетного столика девочки молча переглянулись. Они поняли, что и этого трогать нельзя.
«Бедный доктор», — прошептала Наташа.
«Нет, девочки, непременно надо сделать ему приятное. А где же пиджак?» Она огляделась. Пиджак висел на гвозде над кроватью. Наташа сняла его.
«Да тут не только дырка на локте. Вон и подкладка отпоролась, и пуговица на ниточке висит».
«Девочки, знаете что?» — заговорила Катя. «Надо скорей, а то не успеем. Давайте так. Ты, Наташа, сразу садись чинить пиджак. Люся пусть начинает пыль вытирать в той комнате, а я пока в этой вымою пол. Больше в этой комнате мы ничего трогать не будем, а пол очень грязный. Ладно?»
«Постойте!» — у Наташи заблестели глаза. «А я еще что придумала! Сейчас!»
Она схватила с туалетного столика хрустальную вазу для цветов и выбежала из комнаты.
«Чудно! Она ему цветочков поставит!» Люся захлопала в ладоши.
«А что бы еще придумать?»
«Правда! Что бы еще?» — повторила Катя.
Обе задумались. Вошла Наташа, осторожно неся в руках вазу с несколькими красивыми пышными розами, и поставила ее на место.
«Это мама в нашу комнату вчера купила», — объяснила она. «Только я думаю, она не рассердится. Ей самой доктора жалко. Ну, а теперь за дело».
И, увлеченные своей затеей, девочки принялись за работу. Когда через часа два вернулась домой Софья Михайловна, она испугалась. Дверь в комнату доктора была открыта настежь, доносились голоса девочек. Софья Михайловна заглянула туда и ахнула. В библиотеке доктора пыль стояла столбом. Наташа, свесившись в раскрытое окно, изо всех сил вытряхивала огромную пыльную тряпку, и клубы пыли летели обратно в комнату. Забравшись на верхнюю ступеньку стремянки, Люся поспешно перетирала одну за другой книги на полке. Она напоминала мельника во время работы. Ее волосы, лицо, ресницы, платье были как мукой засыпаны светлой пылью. У закрытой двери во вторую комнату стояла Катя, босая, в одних трусах и майке, с большой мокрой тряпкой в одной руке и ведром воды в другой. С тряпки текла вода и расплывалась лужей у ее ног.
«Мама!» —
Наташа бросилась к матери. Ее глаза, обрамленные побелевшими от пыли ресницами, сияли.
«Смотри, мы у доктора порядок наводим!»
«Он вас попросил?» — удивилась Софья Михайловна.
«Да нет, это мы ему сюрприз устраиваем. Он случайно дверь не захлопнул, а мы и... Девочки, да вы с ума сошли!»
Софья Михайловна даже руками всплеснула.
«Как же вы смели в чужую комнату забраться?»
Девочки растерялись.
«Мамочка», — пробормотала Наташа, — «ведь его так жалко. Тебе же самой тоже жалко, конечно», — строго сказала Софья Михайловна.
«Но вторгаться в чужую комнату, да еще в такую, которую хозяин всегда запирает, это же...» Она не докончила и быстрым взглядом окинула комнату. «И что же делать теперь?» Заговорила она уже другим, чисто деловым тоном.
«Катя, сейчас, пока пыль не осела, мыть пол никак нельзя. Ты только грязь размажешь, а на мокрый пол еще пыль сядет.
и выйдет бог знает что. Эх, девочки, девочки, что вы наделали?
Софья Михайловна, мы же хотели как лучше, жалобно протянула Люся, все еще стоя на верхней ступеньке стремянки.
Я понимаю, что вы плохого не хотели, но все же этого нельзя было делать. Ну а теперь не оставлять же комнату в таком виде.
Софья Михайловна еще раз быстро огляделась вокруг. «Катя, унеси пока ведро и тоже вытирай скорее пыль. И на что вы все похожи? Вы хоть бы халаты надели и головы повязали. И нельзя трясти тряпку в окно, пыль же обратно летит».
«Ну ладно, кончайте живо, а то он в шесть придет», распоряжалась Софья Михайловна.
«Эх, девочки, девочки, какие же вы еще глупышки!»
Через несколько минут она снова вошла в комнату в халате и с завязанной головой и тоже взялась за работу. Дело пошло быстрее.
«Вот так-то дело лучше, конвейером», уже весело говорила Софья Михайловна.
«Только мы сегодня без обеда останемся. Когда же готовить?»
«Ничего, мама, что-нибудь поедим. Зато у доктора комната будет красота. Сюрприз ему какой! И пиджак в полном порядке!» — радовалась Наташа.
«Еще не знаю, как он к этому сюрпризу отнесется», — задумчиво произнесла Софья Михайловна.
«Ну, что вы, конечно, обрадуется», — уверяла Люся.
Работали спеша. Вдруг в приотворенную дверь просунулась голова Анны Николаевны. Она только что вернулась с работы.
«Что вы тут делаете?»
«Ух, как здорово! Вот молодцы! Погодите, и я вам сейчас помогу!»
«Чудно, мама! Иди скорее, мы спешим!» — крикнула Люся.
Через минуту Анна Николаевна тоже начала помогать.
«Вот здорово! Вот молодцы!» — повторила она. «А кому это в голову пришло? Или доктор просил?»
Не отрываясь от работы, наперебой рассказали ей все. Анна Николаевна звонко расхохоталась.
«Ай да девочки, инициативные, молодцы, честное слово!»
«Молодцы, да не очень», — возразила Софья Михайловна. Когда пыль осела, осторожно подмели пол сырой щеткой, а потом дочисто вымыли его.
«Совсем вид другой у комнаты», — с гордостью сказала Наташа, заглядывая из классной, пока Катя в последний раз протирала пол сухой тряпкой.
Доктор пришел с работы немного позднее обычного. Девочки в это время сидели в классной.
«Он!» — шепнула Люся, когда в прихожей раздался стук отпираемой двери.
«Интересно, как он?» — она умолкла. Доктор входил в классную. Как всегда, он молча прошел к своей двери, достал ключ из кармана и стал отпирать ее. Девочки замерли, не спуская глаз с его спины. Доктор вошел в свою комнату и захлопнул за собой дверь. Но не успели они перекинуться и двумя словами, как дверь снова открылась, и на пороге появился доктор. Девочки так и застыли с приоткрытыми ртами. А Наташа даже помимо воли поднялась со стула, точно прикованная глазами к лицу доктора. Брови доктора почти сомкнулись над переносицей. В широко раскрытых глазах был такой гнев, что Наташе стало страшно. Лицо доктора побледнело, губы были плотно сжаты. Он, видимо, сдерживался изо всех сил. «Кто входил в мои комнаты?» — глухо спросил он, глядя в упор в Наташины глаза. У Наташи перехватило дыхание.
«Мы...» — едва выдавила она из себя хриплым шепотом.
«Кто вам разрешил?»
— доктор тяжело передохнул.
«Мы думали... мы хотели...» — бессвязно зашептала Наташа.
«Откуда вы взяли ключ?» — перебил он.
«Дверь была не заперта».
«Вот как?»
Доктор криво усмехнулся и снова тяжело передохнул.
«Я попросил бы, чтобы это было в последний раз», — холодно закончил он и повернулся.
«Доктор!» Все вздрогнули и оглянулись. В дверях из прихожей стояла Софья Михайловна. Доктор остановился на своем пороге и в полоборота смотрел на нее. «Это с вашего ведома?» — спросил он сухо. «Нет. Когда я пришла, работа у девочек была в полном разгаре», — заговорила Софья Михайловна. Она, видимо, очень волновалась, и голос ее странно звенел. «Я очень извиняюсь перед вами за девочек. Они сделали недопустимую вещь, и им уже попало за это от меня. Но, уверяю вас, намерения у них были самые добрые. Я в этом не сомневаюсь, но попросил бы, чтобы это было в последний раз», — повторил доктор и исчез за дверью. Девочки стояли растерянные, уничтоженные и молчали. Молчала и Софья Михайловна, сжав губы и сдвинув брови. И вдруг снова открылась дверь доктора. Он стоял на пороге и протягивал вперед руку с Наташиными розами. «Возьмите», — коротко сказал он. Софья Михайловна подошла и молча взяла цветы из его рук. Доктор снова исчез за дверью. «Девочки, идемте ко мне», — тихо сказала Софья Михайловна и пошла в свою комнату. Там она сразу опустилась на тахту. Девочки молча стояли перед ней. Люся вдруг расплакалась, громко, навзрыд. «Противный, противный, противный!» — повторяла она сквозь рыдание. Наташа стояла вся бледная. «Ну и наплевать!» — произнесла она медленно с расстановкой. «Если он такой...» Катя молчала, крепко прижимая руки к груди. «Я боялась, что он будет недоволен, но такого я не ожидала», — тихо произнесла Софья Михайловна, машинально перебирая лепестки роз и не замечая, что со стеблей падают капли воды на ее колени. «Ну и наплевать», — твердо повторила Наташа. Софья Михайловна покачала головой. «Нет, Наташа, никак не наплевать». «Вот он уж такой», — понемногу успокаиваясь, заговорила Люся. «Такой уж, мама о нем говорит, к этому старому чудаку ни на какой козе не подъедешь». «Ну? Чего носы повесили? Это вам, глупышкам, урок. Другой раз будете умнее. Слышите?» «Я даже не знаю, как я теперь с ним встречусь», — мрачно сказала Наташа. «Как?» «Да так, как будто бы ничего не произошло», — просто ответила Софья Михайловна. «Ну а теперь ступайте, займитесь своим делом. И у меня работа». Поздно вечером, когда девочки уже спали, Софья Михайловна спустилась во двор и посмотрела на окно докторской спальни. Там горел свет. Ага, значит, он еще не спит. Она вернулась в квартиру и постучала в его дверь. Доктор открыл и остановился на пороге. «Мне хотелось бы минутку поговорить с вами», — сказала Софья Михайловна. «Давайте присядем». Они уселись в классной. Доктор молчал. Вид у него был мрачный, но смущенный. «Доктор», — начала Софья Михайловна совершенно спокойно, «я хочу еще раз извиниться перед вами за поступок девочек». «И я должен извиниться», — пробормотал доктор. «Я был резок, но меня взорвало. Мои комнаты. Я с некоторых пор...» Он запнулся и замолчал. «Не надо ничего объяснять», — живо заговорила Софья Михайловна. «Это ваше личное дело. Вы не хотите, чтобы к вам входили. Никто больше не войдет. Можете быть спокойны». Она рассмеялась. «Девочек вы так пугнули, что они больше не решатся. Им и от меня за это влетело. Им от меня влетело за вас, а сейчас вам от меня влетит за них. И вообще за всех». Доктор посмотрел на нее с удивлением. «То есть как за всех?» «Так. Вы, доктор, глубоко не правы. В чем? Нельзя так плохо к людям относиться». Доктор нахмурился. «Я очень хорошо отношусь к людям. Я их лечу. И говорят, лечу неплохо». «Не спорю», — Софья Михайловна кивнула головой. «Но это не то». «Как не то?» «Я говорю о людях, которые вокруг вас. Не обязательно о больных, но и о здоровых, о больших и маленьких, хороших и плохих. Вот о тех самых людях, которые живут, чувствуют, радуются и страдают совсем рядом с вами. Понимаете?» Доктор молча смотрел на нее внимательно и серьезно.
«Ну кто вам дал право, например, — продолжала Софья Михайловна, — сегодня так жестоко отравить такую светлую детскую радость? Если бы вы видели, с каким увлечением они убирали у вас, как им хотелось доставить вам удовольствие, как они предвкушали вашу радость, когда вы войдете в чистые, прибранные комнаты. А эти цветы, которые были принесены вам от всей души, вы жестоко обидели девочек. И мне стыдно не за них, а за вас, доктор. Стыдно. Вы смотрите с удивлением, как я осмеливаюсь вас отчитывать. А я еще и еще повторю, стыдно мне за вас». Она вдруг улыбнулась и взяла доктора за руку. «И как вы не хмурьтесь и не притворяйтесь, а я очень хорошо знаю, что вам и самому стыдно, потому что в душе вы хороший и добрый, а я вас насквозь вижу». Она засмеялась уже совсем весело и прибавила. «Ну, а теперь посмейте сказать, что вы на меня сердитесь за то, что я вас отчитала. Ну, сердитесь?» Доктор вдруг растерянно улыбнулся. «Какая вы... какая?» «Много-много лет никто так со мной не разговаривал», запинаясь, пробормотал он. «А вы сами эти много лет много с людьми разговаривали?» Он снова нахмурился. Она поняла, что неосторожно задела его за больное место. «А ну, покажите-ка локоть», — сказала она, притягивая к себе и переворачивая его руку. «Смотрите-ка, разве не молодчина моя Наташка? Как здорово залатала! Ничего и не заметно!» Она с улыбкой заглянула ему прямо в глаза и лукаво спросила. «А почему же вы заплатку не выдрали обратно и не вернули, как цветы?» Доктор смущенно засмеялся и опустил глаза. «Знаете что?» — заговорил он совсем тихо. «Принесите мне эти розы. Я их поставлю у себя. И вы сами скажите об этом девочкам. Я не сумею». «О, с радостью!» — воскликнула Софья Михайловна и побежала в свою комнату за цветами. Как ни старалась Софья Михайловна, но примирение у девочек с доктором не выходило. Правда, они почувствовали некоторое удовлетворение, когда она им рассказала, что он снова взял цветы. Но каждый раз, когда он проходил через классную в их присутствии, как бы оживленно они ни болтали, они сразу умолкали, опускали головы и упорно смотрели в стол. Сам доктор явно избегал их. Сталкиваясь случайно с любой из них, он смущался и поспешно уступал дорогу, не произнося ни звука. И через классную ходил он особенно быстрым шагом, не глядя на них, и часто от поспешности долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Леонтий Федорович добродушно подтрунивал над девочками по этому поводу, а Софья Михайловна сердилась. «Нет, девчонки, так невозможно», — говорила она. «Ну, пожалеете вы старика». «А он нас пожалел тогда», — возмущенно отвечала Наташа. Катя обычно молчала. Но однажды, покраснев и прижимая руки к груди, она сказала. «А что, если нам написать ему? Посмотрите, какой он старенький и всегда один. А если заговорить с ним? Ну, как заговорить?» «Катюшка, верно. Напишем и положим в ящик для писем», — обрадованно воскликнула Наташа. Ей и самой давно хотелось помириться, но она не знала, как. «А как написать-то? Про что?» — спросила Люся. Наташа вырвала из тетради три листка бумаги. «Вот, давайте пусть каждая напишет, а потом выберем, чье письмо лучшее». Люся замахала обеими руками. Что ты, я писать не буду. Я не знаю как. Да еще ошибок насажаю. Ладно, как хочешь. Катя, пиши». И Наташа взяла в руки перо и задумалась. Потом начала писать. Люся смотрела через ее плечо. «Глубоко уважаемый доктор, мы даем вам честное пионерское слово, что мы не хотели вас обидеть, когда убирали ваши комнаты. И нам было очень неприятно, когда вы так рассердились на нас. Мы хотели только, чтобы я написала», — сказала Катя.
«Как, уже?»
Катя молча протянула свой листок. Наташа и Люся прочли вслух. «Милый доктор, давайте помиримтесь. Мы больше не сердимся на вас. И вы, пожалуйста, не сердитесь больше на нас».
«И все?» — разочарованно протянула Люся.
Наташа вздохнула. «Твое лучше», — коротко сказала она и одним движением руки смяла свое начатое письмо. Катя вся залилась краской. Подписались все три. Конверт пришлось склеить самим. Вместо адреса написали просто «доктору» и вечером положили письмо в ящик для писем. Доктор уходил на работу рано. Когда Наташа утром заглянула в ящик, письма там уже не было. Значит, получил. Перед 6 часами девочки сидели в классной, как на иголках. Они делали вид, что читают. Но то и дело переглядывались и чутко прислушивались. Не идет ли? Они волновались больше, чем в тот злополучный день. Вдруг в классную вошла Софья Михайловна и подсела к столу. Катя и Люся растерянно посмотрели на Наташу. «Мама», — сказала Наташа, — «мы тебя очень просим, уйди к себе, так нам надо». Софья Михайловна окинула всех трех внимательным взглядом. «Хорошо, девочки», — просто сказала она, вставая и уходя приветливо добавила. «В добрый час». И вот снова, как тогда, щелкнул замок. В прихожей стукнула дверь, раздались шаги. «Будем смотреть на него», — успела шепнуть Наташа, и дверь открылась. Доктор вошел в классную и остановился. Вид у него был растерянный и смущенный, но глаза светились. Левую руку он почему-то держал за спиной. «Я получил письмо, девочки», — заговорил он негромко. «Очень рад. Я очень-очень рад». Он вдруг шагнул к столу и быстрым неловким движением протянул руку сначала Наташе, потом Кате, потом Люсе. Девочки, красные как пионы, повскакали с мест и так же неловко молча ответили ему на рукопожатие. «Я очень рад», — повторил он еще раз. «Вот». Он вынул из-за спины левую руку и, густо покраснев, сунул каждой девочке по 2 палочки эскимо. Они, окончательно растерявшись, даже не поблагодарили. А доктор, тоже окончательно сконфуженный, скрылся за своей дверью.